Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александра Никифоровой «Русское зарубежье» доклад протоиерея Андрея Попкова «Церковное пение Русской Православной Церкви за границей» в контексте ее истории. Далее рассказ Ивана Вишневского о значении крупнейшего композитора, одного из создателей русской национальной идеи, Николая Андреевича Римского-Корсакова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 117. Уроки жизни. 8 злых помыслов. «Знай, что 8 помыслов, которыми производится все худое, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тщеславие, гордость, ведут брань с каждым человеком. Если хочешь победить чревоугодие, возлюби воздержание, имей страх Божий и победишь. Если хочешь победить блуд, возлюби бдение и жажду, помышляй всегда о смерти, никогда не имей бесед с женщиною и победишь. Если хочешь победить сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасточительность. Если хочешь победить гнев, приобрети кротость и великодушие и содержи в мысли, сколько зла делали иудеи Господу нашему Иисусу Христу, и однако ж Он, как человеколюбец Бог, не гневался на них, а напротив того молился за них, говоря: «Отче, отпусти им грех сей, не ведят бо, что творят». Если хочешь преодолеть безвременную печаль, никогда не печалься о чем-либо временном. Но если тебя язвят словом или беспокоят, или бесчестят, не печалься, а напротив того радуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь, но и всем случае соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и не погибнуть. Если хочешь преодолеть уныние, займись хотя ненадолго каким-либо рукоделием или читай, или часто молись. Если хочешь победить тщеславие, не люби похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни первосидения, ни предпочтения, а напротив того, люби, чтобы порицали и бесчестили тебя, возводя на тебя ложь, и укоряй сам себя, что ты грешнее всякого грешника. Если хочешь победить гордость, что не делаешь, не говори, что делается сие собственными твоими трудами или собственными твоими силами. Но постишься ли, проводишь ли время в бдении, спишь ли на голой земле, поешь ли псалмы или прислуживаешь, или кладешь много земных поклонов, говори, что при Божьей помощи и при Божьем покровительстве делается сие, а не моею силою и не моим старанием.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Русское зарубежье» мы начинаем знакомить вас с материалами Международной научной конференции «Русское зарубежье. Музыка и православие», проходившей в стенах библиотеки Фонда «Русское зарубежье» в Москве в сентябре 2008 года. Сегодня вы услышите фрагмент из выступления протоиерея Андрея Попкова, ключеря Покровского собора в Чикаго и председатель церковной музыкальной комиссии при архиерейском синоде Русской Православной Церкви за границей. Называется его доклад «Церковное пение Русской Православной Церкви за границей в контексте ее истории».
Подготавливая заданную тему, которая касается и истории зарубежной церкви, и того, как это влияло на дело церковного пения у нас за рубежом, конечно, приходило много мыслей, и вот исторический аспект всего существования церкви и аспект чисто музыкальный, они переплетаются очень постоянно, в общем. Потому что пение, и особенно церковное пение, это живое дело, и все жизненные обстоятельства, которые окружают нас, они, конечно, влияют и на это. Поэтому у меня получился немножечко такой винегрет из музыки и истории. Но вот давайте вместе его как-то переварим. История Русской Православной Церкви за границей – это беспрерывная цепь событий, скорбных и подчас трагических, вызванных потрясениями Великой Русской катастрофы 1917 года, когда поколебались все основы Российской империи, и эти колебания отрезонировали по всему миру в сферах политической, экономической, общественной, а также и церковной. Коснемся здесь только последней. Православный монарх, царь-помазанник, помазанный святым миром на свое царское служение, самодержец самой большой и могущественной мировой державы этого времени, являлся защитником православных народов и одновременно первым прихожанином и ктитором русской поместной церкви. Как на русской земле, так и за пределами ее, щедрость и жертвенность русских государей были почти безграничными и, можно сказать, легендарными. Сколько и поныне существует храмов за границей, возведенных на личные средства наших монархов, причем из России посылались целые иконостасы, облачения, колокола, да какие колокола, и прочая необходимая утварь. Таких храмов можно немало насчитать в Западной Европе, на Православном Востоке, как ближнем, так и дальнем, в Соединенных Штатах Америки и даже Аргентине. Помимо личных царских даров, на заграничные церковные нужды отпускались государственные субсидии для поддержания духовных миссий в Северной Америке, Палестине, Сирии, Армении, Пекине, Японии и Корее. Посылалось лучшее, что было из России, для поднятия духа и общего уровня церковной жизни в этих отдаленных местах. Об этом свидетельствовал мне воспитанник пекинской духовной миссии Протопресвитер Илья Вень, скончавшийся в прошлом году в возрасте 110 лет. Свидетельствовал он и о том общем упадке, который последовал непосредственно после свержения монархии. Помощь из России прекратилась, и наши заграничные церковные труженики остались у разбитого корыта. Конечно, это только в малой мере отобразило тот погром религиозных, культурных и национальных ценностей, который был проведен в новообразовавшемся царстве распоясавшегося хама. Коснулось это и церковного пения. Ярким примером этой деградации церковно-певческой культуры является хроника событий при Николаевском соборе на 97-й улице в Манхэттене в Нью-Йорке. Собор был освящен святителем Тихоном, будущим патриархом, в 1905 году. Сменивший святого Тихона архиепископ Платон Рождественский выписал из России регента своего земляка курянина и воспитанника синодального училища Ивана Горохова. Соборный хор под его управлением достиг высокого уровня певческого мастерства, как богослужебного, так и концертного, о чем свидетельствуют сохранившиеся программы выступлений хора и рецензии о концертах. Хор исполнял сложный репертуар московских композиторов, включая Кастальского, Чеснокова, Рахманинова, перед взыскательной публикой в Нью-Йорке и Вашингтоне. Нотная библиотека собора постоянно пополнялась нотными изданиями, главным образом Юргенсона, которые в конце концов были переплетены в увесистые сборники, которых оказалось 32. К их судьбе мы еще вернемся. Вся эта идиллия продолжалась около 10 лет, пока не грянула революция. Архиепископ Платон вернулся, как оказалось, на время в Россию. Его протеже Горохов отошел от церковной деятельности и перешел на светскую. Собор переходил из рук в руки разных юрисдикций, включая обновленцев, и это в Нью-Йорке, заметьте, пока к 1940 годам не был отсужен адвокатами Московской патриархии. Обширная нотная библиотека из собора была изъята, находилась в штате Коннектикут, какое-то время в частных руках, а затем была передана в Бостонскую городскую библиотеку, где она по сей день и почивает в дальних пещерах под общим названием «The Горохов Collection». В связи с этим пение в соборе резко ухудшилось, и долгие годы там царила посредственность. Сравнительно недавно там, наконец, появился настоящий хормейстер, и уровень, соответственно, поднялся. Этот один пример, думается, отображает и многие другие ситуации, отличаясь только в мелких деталях. Основные же этапы деградации певческого дела достаточно стереотипны. Русскую православную церковь за границей обычно называют эмигрантской или белой эмигрантской церковью. Это не совсем точный термин. Правильнее было бы назвать ее беженской церковью, так как ее иерархия и верующий народ Божий попали на чужбину не в боингах или комфортабельных каютах пассажирских пароходов, запасшись предварительно заграничными паспортами и визами, а уходя и спасая свою жизнь кто как мог, нередко с оружием в руках. В первой волне гражданской войны или через ужасы плена и рабского труда у немцев во второй военной волне. Печать беженства, изгнанничества, материальной скудости лежала и продолжает лежать буквально на всех гранях церковно-общественной жизни Русской Православной Церкви за границей. Это ясно видно, стоит только сравнить любой приход средней руки зарубежной церкви с обычным приходом греческой, антиохийской православных церквей, не говоря уже о римо-католической или англиканской. Есть, конечно, и сильные приходские общины в зарубежной церкви, но они составляют меньшинство из общего числа, стоит только внимательно ознакомиться со списком наших приходов.
Oh,
Говоря о богослужебном пении в Русской Православной Церкви за границу, историю его можно разделить на два неравных периода. Первый – период между двумя мировыми войнами от 1920 года по 40-й и послевоенный период, начиная с 45-го года и по сей день. Первый период иногда называют периодом великого чемоданного сидения, когда беженцы эпохи гражданской войны, как в Европе, так и на Дальнем Востоке, жили надеждой на скорое падение советской власти и на возвращение домой на родину. Надо отметить, что картина церковно-общественной жизни того времени была достаточно пестрой и неровной. Для контраста сравним эмигрантскую церковную жизнь в Белграде и в Харбине. Начнем с последнего. Харбин оказался своего рода заповедником старой России. До 1945 года, пока туда не пришла Красная Армия, Харбин продолжал оставаться типичным русским провинциальным центром старого типа. Китайские власти не нарушали заведенных порядков, а японская оккупация, хотя и угнетала население, но на богослужебном пении это никак не отразилось. Здесь еще чувствовались остатки былой роскоши. Большое скопление русских православных людей, более 20 храмов в городе. Некоторые вполне конкурировали по размеру и убранству с российскими кафедральными соборами. Гремели протодиаконы дореволюционного качества и благолепно пели церковные хоры под управлением хормейстеров, воспитанников синодального училища и придворной капеллы. Была и концертная деятельность в связи с большим исходом русских беженцев из Харбина в Шанхай в поисках работы. В Шанхае, правда, в уменьшенном варианте, в какой-то мере повторилась картина Харбина. Так как Харбин был небольшим городом, и там преобладало русское население, а Шанхай был многомиллионным, там чуть ли не 7 миллионов было населения, тоже и китайцев, и иностранцев, и русская эмиграция там главным образом на французской концессии поселилась и жила. Вот, так что там уже русские так не доминировали в жизни города, но тем не менее жизнь была очень полнокровна. Есть такой альбом, изданный в 1935 или 1936 году, называется «Русские в Шанхае». И там столько общественных организаций упоминаются с фотографиями, храмы, хоры, и светские, оркестры. В общем, очень была полнокровная жизнь. Да, это Дальний Восток. Что же делалось в церковно-музыкальном мире Югославии, я сказать не могу. Но для сравнения с Дальним Востоком напомним, что глава Русской Православной Церкви за границей, иерарх вселенского значения и масштаба, блаженнейший Антоний, митрополит Киевский и Галицкий, не имел своего угла, где главу подклоните, и ютился в двух комнатах патриаршего дворца в Сремских Карлосах, будучи личным гостем патриарха Варнавы, который перед ним благоговел. Церковная жизнь русских белградцев сосредоточилась в маленьком, беженцами построенном Свято-Троицком храме, где службу проходили строго уставные, и где молились с народом видные иерархи. Кстати, там же начал свое церковное служение и святитель Иоанн Максимович, который был там пострижен во чтеца. Намоленный Троицкий храм, где, кстати, также могила до сего дня генерала Врангеля находится, настолько малых размеров, что отпевание митрополита Антония пришлось совершить не в нем, а в Белградском патриаршем соборе. Оканчивая беглый обзор этого периода, замечу только, что особых церковно-музыкальных публикаций не наблюдалось, нотных изданий не было. Единственное исключение того периода, пожалуй, было Пинской и Полесской епархии, но это к зарубежной церкви не относилось, где архиепископ, ныне упомянутый Александр Иноземцев, издал довольно большой такой насыщенный нотный сборник, по-моему, в 30-х годах. И это, пожалуй, единственное издание, которое мне известно, нотное, вот междувоенного периода. А что касается музыковедческих публикаций, то следует отметить, что в это время, в 30-х годах, начал печататься в некоторых церковных эмигрантских журналах Иван Алексеевич Гарднер, именовавшийся игуменом Филиппом.
В наших ближайших эфирах вы услышите окончание беседы протоиерея Андрея Попкова, ключеря Покровского собора в Чикаго, о церковном пении Русской Православной Церкви за границей в контексте ее истории. Это его выступление на международной конференции «Русское зарубежье. Музыка и православие». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения Великого Поста в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю библиотеку фонд «Русское зарубежье» и ее директора Виктора Александровича Москвина за предоставление этих материалов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
На начало мая 1883 года была назначена коронация Александра III, и вся придворная певческая капелла выехала в Москву для участия в церемонии. «Милая Надя», — писал Николай Андреевич из Москвы 8 мая, «приехав в гостиницу, получил номер, выходящий на Тверскую, так что видны и Иверские ворота, и часть Кремлевской стены, и храм Спасителя. Комната моя в 4-м этаже. Переодевшись, пошел в Кремль посмотреть, как устроились певчие. Они устроились очень хорошо. Мне сообщили, что получена повестка, чтобы часть хора направилась к 4 часам в Петровский дворец для встречи государя. От певчих мы зашли опять в московский трактир съесть по расстегаю. Из своих окон я увижу отлично всю процессию въезда и остановки у Иверских ворот. Завтра жду твоего письмеца. Целую тебя крепко, милуша моя, и детей всех по очереди. Пиши почаще, дорогая моя. Твой Ника Р.К.» А 11 мая он сообщал Надежде Николаевне: «Вчера весь город был иллюминован флагами и декорациями, и с утра на Тверской и около гостиницы до Иверских ворот толпился сплошной массой народ. Мы с Балакиревым, разодевшись в мундиры, при помощи коменданта нашей гостиницы едва пробрались к часу в Кремль и потом к 2 часам вместе с певчими отправились в Успенский собор. Кругом везде войска и народ, выстроенные места тоже были наполнены. Мы разместились на клиросах. Балакирев на правом, а я на левом. Шествие тронулось из Петровского дворца в 2 часа и прибыло в собор в 3,5 часа. При входе государя запели концерт «Воспоите, люди», во время которого государь, государыня и дети прикладывались к образам, так что мы должны были дать им дорогу и очень стесниться. Между мной и образами было не больше аршина, и тут они все проходили. Концерт спели хорошо. После этого царская фамилия отправилась в другие соборы, а мы едва-едва поспели по Красному крыльцу во дворец, куда пришли потом все, и мы их провожали пением».
Oh,
Продолжаем рассказ о деятельности великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова в придворной певческой капелле. За годы служения в капелле Николай Андреевич и сочинил весь почти корпус своих церковных песнопений, которые звучат в сегодняшней программе. Взяв на себя класс гармонии и будучи неудовлетворен учебником Чайковского, Николай Андреевич взялся за составление своего учебника гармонии. К концу августа этот учебник был написан и той же осенью литографским способом издан. Кстати, я, учась в музыкальном училище, именно по учебнику Римского-Корсакова и учился, как все учатся дети музыке до сих пор. Такая-то оказалась нетленная вещь. И не такой уж был творческий кризис у Римского-Корсакова, если он наряду с духовными песнопениями создал и бессмертное методическое пособие. Занятиями в капелле Николай Андреевич был поглощен целиком. Его ученик, композитор, преподаватель капеллы Николай Александрович Соколов впоследствии так вспоминал о нем в те годы. Он дирижировал оркестром учащихся или занимался с одной из оркестровых групп, переделывал различные пьесы для ученических ансамблей, проверял наличность нотных сумм, а также нот, хлопотал над упорядочением библиотеки, выписывал, заказывал, принимал, распределял и отдавал в починку инструменты, вел личные сношения с преподавателями и с воспитанниками, которых знал как родных детей, с поставщиками и так далее. Его тянули направо, налево и только что не разрывали на куски. Бывали минуты, когда он до того запутывался в хлопотах, что, отдавая кому-нибудь распоряжение, бесконечное число раз повторял одну и ту же фразу на разные лады. Разносторонняя трудоспособность Николая Андреевича действовала заразительно на всю капеллу, чему способствовала подкупающая личность его и созданная им чуждая казенщины обстановка. Всякая работа встречала со стороны Н.А. справедливую, беспристрастную оценку. Не было любимцев и нелюбимых. Чтобы получить точное понятие об оригинальной простоте его обращения, достаточно было видеть Н.А. во главе неуемной массы ребят разного возраста.
Oh.
А вот фрагмент письма Николая Андреевича, написанного летом 1883 года. «Живу я теперь в Тайцах, но частенько вспоминаю Москву и на первом плане, конечно, вас. Такой вы милый человек, что просто ужасть». А это он пишет своему другу Кругликову. «Я частенько в Питер езжу и в Петергоф, где живут малолетние, что мне весьма портит дачное времяпрепровождение. А на даче сижу за составлением обихода, окруженный всякими Патуловыми, Разумовскими и изданиями Священного Синода». Вот так и рождались нетленные церковные хоры Николая Андреевича Римского-Корсакова. Еще из письма Римского-Корсакова из дачи в Петербург. «Живя здесь, я раза два в неделю езжу в Петербург, в капеллу. Неприятно, что больно много приходится кататься. Читаешь, читаешь, сидя в вагоне, даже одурь возьмет. Светской музыкой не занимаюсь, а все копаюсь в духовной. Черняков, то есть Черновиков, много понаписал, а до чистого все не можно добраться. Принесешь Балакиреву, а у него лежит по нескольким неделям. Он и не смотрит, а посмотрит, так начнет морщиться. Мне все сдается, что у него такая мысль. Нет, мол, и не может быть Божьей благодати в моих сочинениях, потому что... и т.д. Я, кажись, плюну на все это и в течение осени изготовлю изрядную тетрадь своих переложений и напечатаю. И там пусть кто хочет, тот и поет. Что ж делать, если светская музыка теперь что-то мне не задалась, а духовная меня занимает? Неужели же моему времени так уж задаром и пропадать? Что ж, Римский-Корсаков выполнил свое обещание, он напечатал эти ноты. Время его не пропало, и усилия тоже. Поют духовные хоры Николая Андреевича Римского-Корсакова до сих пор в тысячах храмов всего русского мира. Десять лет проработал Николай Андреевич Римский-Корсаков в придворной певческой капелле. За это время он сочинил множество духовных песнопений, возвратил вместе со своими единомышленниками к жизни древние распевы Руси, за что поныне признательны Николаю Андреевичу все музыканты, регенты и певчие, просто церковные люди. Но всему приходит конец, и Римский-Корсаков был вынужден уйти из капеллы. Окончательно разладились отношения с когда-то любимым учителем Милием Алексеевичем Балакиревым, и оставаться в капелле не было никакой возможности, никаких сил. Скорбью дышат письма Николая Андреевича той поры. Но все же эта десятилетняя служба, точнее служение, даром не прошло. Через несколько лет Римский-Корсаков активнейшим образом вернулся к сочинению опер. Родились подряд шедевры «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и, наконец, гениальнейший «Китиж», произведение уже XX века, наполненный молитвенными песнопениями. И, конечно, без десятилетнего служения в капелле никогда бы эти шедевры не родились во всей полноте своего православного сознания и чувства. Мы должны быть обязаны за этот дух, русский дух поздних корсаковских произведений, в том числе и его работе над русской православной духовной музыкой. В сегодняшней программе из небольшого цикла «Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова» звучали церковные хоры композитора.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Суд Божий». Мужик привез на базар рыбы. Другой, сторговавшись, купил, сколько ему надо было, отдал деньги и стал брать товар. Между тем приходили и другие покупатели, смотрели, торговали. Но когда этот уложил рыбу свою и хотел идти, хозяин остановил его, требуя денег. «Что ты, Господь с тобою? Я же тебе отдал». «Нет, неправда, не отдавал». Завязался спор, народ столпился. Один хочет унести рыбу свою, говоря, что отдал деньги. Вот столько-то, и только замешкался укладкой. Другой не отпускает его. Говорит, я его денег не видал. Ну, сказал покупатель, берешь ли на душу грех? Беру. Побожись глазами. Чтоб у меня глаза лопнули, коли я от тебя взял деньги, сказал тот громко при народе и перекрестился. Покупатель, не сказав ни слова больше, вынул и отдал ему в другой раз деньги и пошел. Только что скрылся он в толпе, как мужичок с рыбой вдруг стал поводить глазами кругом, то закрывал их, то открывал их, то поводил по ним руками, протирал и опять глядел на Божий свет, да вдруг заревел не своим голосом. «Ослеп я, братцы, ослеп! Низги не вижу! Христа ради! Ищите мужика, с которого я дважды деньги взял за одну и ту же рыбу! Ищите! Дайте пасть ему в ноги!» Народ ужаснулся, стали оглядываться, иные побежали по базару, стали искать и кликать того мужика. Но знакомого ему тут никого не случилось. Никто не знал, откуда и кто он, и хотя вскоре от такого случая встревожился весь базар, вся площадь, однако его не нашли. Продавец рыбы, который облыжно поклялся, плакал, звал его, просил народ, но его не нашли, и полиция не могла его разыскать. А тот, как ослеп, так и остался, что низги не видит. Темно перед ним, как в глухую ночь. Ему дали проводника, и с ним-то доехал он домой, в свою деревню. Но доехал слепой. В голос каялся он и дома, и своим, и народу. Но Бог видение не дал. У мужика украли лошадь. Всплакался мой мужичок. Разорили, говорит. В разор, что я стану делать? Его другие научили. «Ступайте в соседнюю деревню, да поклонись такому-то. Это такой человек, что уж краденая лошадь его рук не минует. Он все знает и знает, где ее найти. Посули 3 целковых, и лошадь найдется». Нечего делать бедняку нашему. Подумал, да и пошел. «Мудрено теперь будет сыскать ее», — сказал тот. Надо больно много старания приложить. Да поломавшись еще в волю, сторговался за 3 целковых, да штоф вина, и велел приходить через день в лес подле озера на такое-то место. Пришло время, пришел мужичок, пустившись по глупости своей на такое дело. Выходит из лесу иконократ, поздоровавшись, как добрый человек. «Что?» — спрашивает мужичок. «Нашел лошадку. Где она, родимая?» «Погоди, что торопишься? Лошадь привязана в лесу. Давай-ка наперед выпьем магарычи, да подай деньги по уговору». Выпив глотком полуштов, разбойник зашел сзади глупого мужичка, ударил его обухом в голову, снял с него деньги, а самого стащил на озеро в камыш и пошел домой, ровно сделал дело. Выходит, что он либо и сам не знал, где лошадь, либо захотелось ему сгубить душу за 3 целковых. На другой день хозяйка пропавшего без вести мужика приходит в ту деревню, где жил конократ этот, осведомится о муже. Там никто его не видал, а она стоит на своем, что хозяин ее, по совету добрых людей, пошел в деревню к вору Тимофею за лошадью. Дали знать в суд. Разбирали, допрашивали, следовали, никакого толку не могли добиться и присудили отдать на волю Божью. Вор Тимофей всегда рыскал по воровским делам своим в разных деревнях, и всюду были у него свои притоны. Между прочим, у него был какой-то близкий родственник, такой же мошенник, верстах в 20, у которого он и с женой проживал по целым неделям. Туда перешел он и после этого дела, покинув избу свою, запертую. Ребятишки, лазивши по заваленке под окнами, да заглядывая туда, пустили слух, что у дяди Тимофея в избе на полу выступила кровь. Пошел говор по селению. Вмешались другие мужики и старики. Хотели побронить ребятишек, чтобы не врали пустяков. Однако те стали божиться, что правду говорят. У дяди Тимофея точно где на полу выступила кровь. Пошли, заглянули в окно, и вся деревня всполошилась. Стар и мал пошли глядеть в окно пустой избы Тимофея, где среди полу стояла лужа крови. Дали знать в суд. Приехал исправник, привезли Тимофея. Увидав кровь на полу, каков ни был он заклятый злодей, испугался до того, что пал на землю и сознался в убийстве того мужика. Его и нашли по указанию убийцы в камыше на озере. Но откуда взялась кровь на полу в избе его, этого он не знал. И с тем и ушел на каторгу, что каялся во всех грехах своих, кого чем обидел, что у кого украл, скольких лошадей спроваживал, а кроме этого одного мужика не сгубил никого. И отколь кровь взялась в пустой избе на полу, когда он убил его в лесу, этого убийца не знал, а почитал это сам знамением и гневом Божьим, который попутал его и выдал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.